Бытие. Мы сегодня одну главу посмотрим, 37-ю. Первый стих. Иаков жил в земле странствования отца своего в земле Ханаанской. Странствования, да, слово такое, он странствовал, он был там чужой на этой земле. А до этого, в прошлый раз мы говорили, мы прочитали родословную, и как Исав хорошо устроился. У Исава там уже своя земля, город, он подружился там с этими язычниками, это как бы для экономики было хорошо, и у них там уже князья, и вот там уже цари, там уже скоро будут. В общем, государство получилось у Исава, да. А Яков, он по-прежнему странствует здесь, да. И вот такой вот контраст, и мы дальше будем смотреть то, как Яков жил, какие у него были трудности в его семье, да, и будем также держать в голове, что а вот Иосифа у него как бы так все неплохо получалось, да, и это очень хорошее напоминание, что духовные благословения, они не приходят сразу. Вот Яков как бы он не искал этих духовных, простите, Исав не искал духовных благословений, там, готов был за чашку супа все обменять, да. И вот у него там вроде так по-мирски все налаживается. И Яков искал этого духовного благословения, и мы видим, как долго, не сразу все это происходило, и мы должны набраться вот этого долготерпения. Бог благословляет, но это не происходит зачастую сразу. Набраться нужно вот этого такого здравого, хорошего терпения. Бог делает свою работу, может быть, медленно, но верно. Да? И вот тут надо просто согласиться с Божьим временем. Аминь. Бог, вот мы увидим, что Якова, про Якова здесь очень много написано в Библии, в Бытие, и одна из вещей, что эти благословения, они не сразу раскрывались, да. Бог его избрал, лестница в небо и все такое, да. Не сразу. С 2 по 4 стих. Вот житие Якова. Иосиф, 17 лет, пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жены отца своего. Жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Иосиф, ему было 17 лет, то есть вот школьник, как бы по-нашему старшеклассник, то есть еще подросток совсем молодой, да, и у него, мы видим, особые отношения были с отцом, вот, отец его любил, одежду ему такую сделал особенную, да, и Иосиф тоже любил отца, и он рассказывал, потому что он любил отца, поэтому, когда братья что-то там не то делали, он рассказывал, потому что он просто любил отца, он хотел, чтобы в семье у отца все было хорошо, и он рассказывал про старших братьев, вот. Ну и, конечно, старшим братьям это не нравилось, им не нравилось то, что вот он такой любимчик, то, что вот отец его выделяет, да, вот, и... Вот конфликт назревает, да. С другой стороны, Израиль, то есть Яков, он же помнил, что к чему приводит вот этот фаворитизм вот это, да, и приводит. Потому что Исаак любил Исава, да, мы помним, Ревека, она Якова, и какой там конфликт был, да, то, что и Исаак, он как бы, ну, он хотел... Иса, вот такой вот мужчина, лидер, там, добытчик, он его как бы хотел благословить, хотя он знал, что по пророчествам, что Бог избрал младшего, да, и какие конфликты это были. И вот Иаков, он отчасти здесь такую же вещь повторяет, что вот у него Иосиф любимчик, то есть не совсем Иаков здесь прав, но вот этот вот такой вот конфликт назревает, и раз он любимчик, то, может быть, отец ему... большее наследство даст, чем другим братьям. То есть вот такие вот мысли у братьев были, и они косо на него смотрели, не могли дружелюбно с ним говорить, тем более он там постоянно на них стучал. С 5 по 8 стих. «И увидел Иосиф сон, сказал братьям своим, и они возненавидели еще более. Он сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. Сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его». То есть они сразу поняли, что это за сон. Неужели ты будешь царствовать? Неужели ты как бы возвысишься над нами, да? Неужели ты станешь таким вот великим, что мы будем тебе кланяться? И они еще больше его возненавидели за этот сон. То есть вообще отношение ухудшается. Дальше с 19 по 11 стих. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот я видел еще сон, вот солнце, луна и 11 звезд поклоняются мне. Он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: что за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него, и отец его, а отец его заметил это слово. Солнце подразумевается отец, да, вот в этом видении, луна, мать, 11 звезд, вот это вот братья. И они тоже все поняли, Яков это понял, что вот Иосиф будет так вознесен. Он бронит, отец бронит как бы здесь Иосифа, но он запомнил это слово здесь сказано, да. Вот. И мы помним, что Бог так работает. Он избрал младшего Якова, а не Исава он избрал, да. И Бог избирает иногда немощное, он избирает младшего, он избирает слабое. И вот люди, они не всегда так понимают, как Бог работает. Из-за этого много конфликтов, и мы видим здесь, какой конфликт будет дальше. Братья еще больше досадуют, там, а, тоже нам сновидец туда нашелся, да. Смотрит на него младший. Вот, и вот, ну вот Бог так работает. Он избирает немощное, да. Если, допустим, в нашей церкви Бог изберет младшего лидера, вот те, кто из вас там за 30, там, кто давно уже, как бы, да, есть определенное искушение посмотреть, что он молодой вообще, о жизни ничего не знаешь, тут будешь учить, да, ну, такой, как бы, да. Вот это надо сторониться. Бог так работает, братья и сестры. Бог избирает, он так работает, понимаете? Надо как бы избегать вот таких духовных ошибок. Он избирает иногда немощное, неожиданно. И в Библии постоянно люди сталкиваются с этим. Даже Самуил, он увидел старшего сына Иисеева. О, вот этот царь, да? Ну нет, да. Вот. Бог так работает. 12 по 17 стих. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: вот я. Израиль сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, и цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь? Он сказал: я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дофане. Это примерно от, где они были. Они же были в Хевроне, в Хевронской долине, а до Сихема это примерно 80 километров, то есть надо было пройти. А от Сихема вот до этого Дофана примерно 24 километра. То есть где-то 104 километра Иосифу нужно было пройти, и он готов был это сделать для отца, вот, потому что у них очень были хорошие взаимоотношения, да. Вот. И он пришел, они в Сихеме должны быть, он пришел в Сихем, ходит, не может их найти, да, потому что уговор был в Сихеме, чтобы они были. И его вот незнакомец говорит: что ты ищешь? Я слышал там, что вот они в Дофан пошли, и Иосиф идет туда. Случайно кто-то ему так вот подсказал, да. С 18 по 20 стих. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов. Убьем и бросим в ров. Увидим, что будет из его слов. Вот они так говорят. Что будет из его слов, да, сновидец тоже, да. То есть здесь такой сарказм, да. Вот идет сновидец, да. И, может быть, вы на работе тоже такое иногда испытываете, кто-то с сарказмом, зная о вашей вере, как-то так говорит там, зная о ваших принципах, да, то, что вы там беседовали, свидетельствовали о ком-то, кто-то спросил, вы что-то ответили, да, вот, и потом люди начинают как-то с сарказмом говорить: а, там, вот, Святоша там, а тоже мне там, отец Константин там, да. Ну, такой сарказм, да, такое бывает, когда Бог работает, люди иногда так вот реагируют, да, им там не нравится, что вы там молитесь, они не молятся, что вы там пытаетесь жить по каким-то принципам, они нет. И они вот так вот компенсируют этим сарказмом, да. Это, иногда, это конечно, неприятно. Вот. Но здесь гораздо глубже конфликт идет, да. Бросим, убьем, что будет из его слов, да. Вот мы сейчас сделаем, как нам Божье слово исполнится, да. Вот человек, он иногда думает, что он может помешать Божьему проведению, Божьей воле, да. Ну, глупо же, да? И тем более здесь на такое зло они хотят пойти против своего брата, да? И Бог, он это, что трудная вещь, о которой мы сегодня будем говорить, что Бог, он допускает иногда вот этому злу произойти. Он допускает иногда. Вот это очень трудная вещь. Вот давайте дальше читать. С 21 по 24 стих. «И услышал сие Рувим, и избавил его от руки, и сказав, не убьем его. И сказал ему Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Все говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. Ров же был-то пуст, воды в нем не было». Рувим старший, да, мы помним, что на нем, как, ну, он старше, на нем ответственность. За семью, за Иосифа, все, что там не произойдет, отец с него спросит прежде всего, да, Рувим это понимает. К тому же он раньше проштрафился, да, он переспал с женой отца, что это было вообще неимоверно, да, то есть он как бы лишился Божьей, то есть, ну, Божьего благословения он действительно лишился, и отцовского благословения он лишился, и он как хотел бы исправить свою ошибку, и он думал, сейчас и вот они там его... в ров, а я там ночью приду, там вытащу его, верну к отцу, и отец будет думать, что вот я такой хороший, я спаситель, вот не как там все братья, и отец опять, я же вернул его любимого сына, отец ко мне, к Рувиму будет опять относиться и восстановит мою привилегию первородца. Вот такой план был у Рувима, да. Вот, не то чтобы он там особенно любил Иосифа, но вот просто он хотел использовать вот так вот свою ситуацию, чтобы свое положение в семье поправить. Вот. Ну вот они бросили ее, Иосифа в ров, да. Наверняка Иосиф умолял братьев, да. Ну, это же братья его, да. Но нет, они все равно его бросили. Они противились Духу Святому. Вот Бог, он избрал Иосифа, да, а они противятся Духу Святому, да. И вот даже когда там Стефан проповедует, он говорит про израильтян, вы всегда противитесь Духу Святому, да. Вот видите, как получается. А это были как бы не просто там язычники, это люди, которые знали истину, они были сыновьями Иакова, они знали о едином Боге. И видите, как получается, вроде бы верующие люди, но противиться Духу Святому. Да? И это говорит о том, что мы должны быть осторожны с нашими амбициями, с нашими конфликтами, надо быть чувствительными, потому что Бог, он иногда работает не так, как мы ожидаем, понимаете? Чтобы не произошло, мы противимся Духу Святому. Вот с братьями так произошло, да. Ужасно. Воды там не было, дня бы три, и все, Иосиф бы не продержался бы и умер, да. Дальше мы читаем с какого, где я остановился, с 25-го, да, с 25 по 28-й. «И сели они есть хлеб, и взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измаильтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти его в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши... да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша. Братья его послушались. И когда проходили купцы Мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников. А они отвели Иосифа в Египет». То есть они вот сидят, едят, у Иуды что-то аппетита нету, все-таки брат, как бы, кровь проливать, как бы, давайте вот так вот сделаем. Вот, как бы, не так нас совесть потом будет мучить, просто... продадим его, вот там как раз они идут, эти измаильтяне, в Египет, продадим его в рабство там за 20 серебряников. 20 серебряников, это примерно 227 грамм серебра, умножить на 33, то есть примерно 7500 рублей продали брата своего. вот так вот, Израиль, да, патриархи, да. Дальше с 9 по 30 стих. Рувим же пришел опять ко рву, и вот нет Иосифа во рве, и разодрал он надежды свои, и возвратились к братьям своим, и сказали: отрока нет, а я куда денусь? То есть план Рувима не сработал. Дальше с 31 по 36. И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарили одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. Он узнал ее и сказал: это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верно растерзан Иосиф. И раздрал Иаков одежды свои, и возложил вретище на чресла свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья и все дочери его, чтобы утешать его, но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал отец его. Манитяне же продали его в Египет Потифару, царедворцу фараонову, начальнику телохранителей. Мы, смотрите, вот давайте про Иакова сейчас подумаем, на Иакова посмотрим. Да? Иаков, мы помним, он обманул Исава, да, обманул Исака с помощью чего? С помощью козлиной шкуры он обманул, да. А теперь его, да, то есть он сын, когда он был сыном Исака, он так обманул своего отца. Теперь его дети обманывают. Интересно, да, параллель такая. Тоже они используют козла, используют козлиную кровь и тем самым обманывают Иакова. И вот любимый сын Иакова, которого он так любил, от любимой жены, да, вот он погиб, да. Ну, Иаков так думает, да. Растерзали моего сына, да. И вот Иаков, он как бы, представляете, как тяжело было Иакову. Он вспоминает: старые грехи меня догоняют, да, потому что он вспоминает, что он обманул, и вот здесь такое с ним происходит в его семье, он потерял сына. И это очень тяжело вспоминать то, что мы когда-то что-то сделали, и потом подобное Бог делает в нашей жизни, конфликт в нашей жизни. Мы помним про Давида, да, когда с Версавией произошел этот грех, потом сколько конфликтов у него было. И это очень тяжело, и нужно определенное смирение принять эту Божью волю. Да? И для Иакова это, конечно, была огромная трагедия, он не мог никак утешиться, потерял своего любимого сына. Но он-то думал, что все, Иосиф погиб, да. Вот. Но, вот знаете, здесь такая параллель для нас, да. Когда мы читаем 37 главу Бытия. Да, Яков переживает, он горюет, да. Но мы-то знаем, что Иосиф жив, да? То есть Иосиф в порядке, мы знаем это, да? И поэтому как бы мы внутренне говорим Якову: ну ничего, не переживай, все будет хорошо. В конце концов, там еще как будет хорошо, да? Мы так смотрим на Якова, да? Но для Якова-то это было, что сын-то его погиб, да? Для него это огромная трагедия, да? Но на самом деле потом он оказался жив, да, и на самом деле он был в Египте. И вот когда Яков встретились с Иосифом, это было для Якова как вот воскресение из мертвых, да, согласитесь. Потому что он все уже, сколько там, больше 20 лет прошло, и вдруг новости приходят, и вот он встречается в Египте с Иаковом, с Иосифом, и Иосиф в такой славе, там, второй человек в Египте. Вот это вот это как воскресение было, и такая неописуемая радость была. И вы знаете, если вот так посмотреть, духовную параллель провести, то смерть, да, вот мы здесь живем, все мы смертные. Но если смотреть вот с точки зрения Библии, смерть, она... У Бога все живы, да, Библия говорит? У Бога все живы. Вот посмотреть с точки зрения Бога. Смерть – это огромная трагедия. Это очень тяжело, да? Но вот надо посмотреть с точки зрения Бога. У Бога все живы. Вот Иосиф, он был жив. Яков, он был мертв. Но как бы с точки зрения Библии, да, с точки зрения Бога, он был жив, да? И вот то же самое, те кого мы потеряли, да? А на самом деле они у Бога все живы, да? Бог не есть Бог мертвый, там говорится. И надо утешаться, уметь утешаться вот этими словами. Настанет время, мы встретимся с тех, кого мы потеряли. Настанет время, и это будет такая слава, это будет такое величие, да? Сейчас просто нужно набраться вот этой веры, и как там Павел говорит фессалоникийцам, утешайтесь надеждой, мы, Бог их приведет, мы все встретимся. У Бога все живы, аминь. Смерть – это серьезная вещь, это потеря близкого – это серьезная, да, но мы должны утешаться, что Бог воскресит. Бог воскресит тело, Бог восстановит человека в еще большей славе, да. И Иакову это предстоит испытать, эту встречу опять с Иосифом. Но сейчас Иакову приходится бороться с этим, с этой трагедией, с этим горем. Ему приходится смиряться, ему приходится по-прежнему доверять Богу в его великий план. Теперь посмотрим на Иосифа. Представьте его боль, Иосиф, да, его непонимание, Иосифа. Родные братья его предали, да, близкие его предали. Вас предавали когда-нибудь близкие? Это очень больно, да. Потеря родины, его отвели далеко, да. Потеря свободы, он стал вообще раб, и все, вот все тяжести рабского труда на него взвалились, да, то есть... Представляете, какой шок, как его жизнь вообще поменялась. Немногие из нас могут сказать, что такие потрясения были в нашей жизни. Вот у Иосифа было такое. Но самое главное, какой шок и потрясение было для Иосифа, в том, оно заключалось в том, что ведь Бог дал ему огромное видение. У Иосифа было вот это видение, которое Бог ему дал. У него было вот это вдохновение, Бог его избрал. И дело в том, что не в том, что там братья ему поклонятся. Иосиф понимал, что Бог сделает его великим. Люди будут тянуться к нему. Да? Он будет благословением для всей семьи. Это было почетно для него, это была большая цель, да, для него. И вдруг теперь произошло все противоположное. Бог сказал, да, ты будешь таким великим там, луна и звезды тебе поклонятся. А произошло такое. Какой шок испытывал Иосиф. Он был так вдохновлен Богом. Он так хотел служить Богу. А вообще произошло противоположное. Это что? Что за издевка судьбы, да? Это шок, когда такое происходит. Когда есть трудности, да? У нас, да, но бывают трудности, когда вот как будто основание из-под ног выбивается, ты вообще не знаешь, на чем встать, вообще, ну, шок очень сильный, да, и вот Иосиф, он такое потрясение испытал. Мы слышим слова, у Бога для вас есть прекрасный план, да, и нас вдохновляют эти слова, это действительно так, но потом кость, вот моя реальность, да. Да, я там, когда был молодой, я слышал эту проповедь, я был очень вдохновлен. Я служил Богу, я там брался за это служение, я там горел для Бога. Но прошло время, кость. То, что я ожидал, оно не так получилось. Вот она моя реальность. Я работаю на работе, там постоянная нервотрепка, с утра до вечера, у меня в душе пустота, апатия. Я не вижу, где Бог, чтобы Бог... действовал. Бог кажется далеким. Бог там дал мне какие-то обетования. Я горел ими. Ну, сейчас эти обетования какие-то далекими, несерьезные. Может, я напутал. Может, не Бог ко мне это проговорил. Может, это просто было юношеская такая азарт. А вот теперь, вот она эта жизнь, да. Вот она эта жизнь, да. Могу ли я что-либо изменить, да. Столько людей, где этот великий Бог в их жизни, где этот великий Бог в моей жизни. Это очень тяжело. Это очень тяжело, когда это происходит, какая-то трагедия, или какие-то постепенно трудности накапливаются, да. У Иакова были потрясающие видения, да, ему будут все поклоняться. А в результате он поклоняется как раб всем. Представляете, какой шок, да? Потому что когда Бог к нам говорит, дает какие-то откровения, мы вдохновляемся, да. Мы ожидаем, что вот сейчас это сбудется. И не только это не задерживается, не только нам надо ждать терпения, а иногда происходит, что вообще противоположное происходит, да. Мы слышим, как будто вот сатана смеется, ха-ха-ха, где же твой Бог, ха-ха-ха. тоже мне вдохновился, там, думал, горы будешь двигать. Вот она реальность, да. И это очень тяжело слышать, когда тебе внутренне, а иногда родители могут сказать, друзья могут сказать, ну что ж тебе Бог-то не помог, да. Ну, трудно иногда бывает, потому что ты сам себе задаешь вопрос, где же это великий Бог? Я посвятил ему свою жизнь, и что это, как это объяснить? Трудно, это невозможно объяснить. Иосифу было то, что с ним произошло. А он вообще молодой парень был, 17 лет. Да? Он не был каким-то там верующим, который давно в церковь ходит. Молодой парень вообще, да? 17 лет. То есть молодая вера. Разве можно вот так вот, человек, который все время такие испытания на такого молодого человека, молодого верующего испытывать? Вот он только уверовал, да. Вот он только крестился. Прошло полгода, и такое на него свалилось. Да как так, Бог, мы не понимаем. Он еще не окреп, да? Как так? Как Бог так работает, вообще непонятно. Мы тоже избраны по благодати. Мы все, для нас всех как бы дано откровение, лестница в небо. Там в Библии говорится, что, по-моему, в Откровении говорится, я заставлю их поклониться тебе. И они признают, что ты мой народ, там говорится, да. Но пока мы не видим, чтобы люди кланялись нам, да. У вас у кого-нибудь брали там интервью когда-нибудь для журнала? О, вы верующие, расскажите о своей вере. Никогда, да, наверное? И не возьму, да? То есть никто у вас особенно не будет удивляться, о, да, там, что там у тебя, лестница в небо, что там, со Христом, со Христом на небесах ты сидишь? Да, да, конечно, ага. Ну, если тебе помогает, это хорошо, да. Понимаете? Мы теперь дети Божьи, да, но мир этого не видит. А нам нужно верить, да. И ладно, когда более-менее все стабильно. Но когда испытания такие приходят, это очень тяжело. Это очень тяжело. И Бог нас избрал. Благословил всеми, благословил небесами, да. И когда ты читаешь, может быть, первый раз, и когда ты вдохновляешься. Я вот помню в 90-х, как мы были вдохновлены. Бог, благодать, любовь, Бог избрал. Бог отвечает на молитвы. Бог дает силу Духа Святого. Все возможно с Богом. Как мы были вдохновлены. Как мы были вдохновлены. Мы тусовались там в церкви постоянно, там, кроме церкви, там, в Макдональдс после церкви. Нам нравилось проводить вместе время с верующими, потому что нам казалось, вот это место благословенно, вот это классно. Да. Но потом приходят трудности, приходят, да, всякие, да, суета там. Немногие из нас уже как бы имеют ту же самую веру, немногие из нас уже стремятся, по крайней мере, с таким же желанием в церковь, да, это очень трудно. Бог, мы такие великие в Боге, ну где же это величие, да? Где это величие, когда вот сейчас мне так нужен Бог, вот чтобы сейчас он пришел и поддержал меня, да? Самое трудное-то для Иосифа было, что вот Бог молчит. Это очень тяжело, когда испытание ты проходишь, а Бог молчит. Бог молчит вообще. Ты чувствуешь, как будто Бог подвел тебя, да? Это очень тяжело, вот такой шок. Иосиф, и мы, верующие, иногда испытываем, почему, как, зачем Бог так работает, зачем Бог допускает такие сомнения в жизнь, как будто сам Иов там говорит, как будто Бог меня сам разрушает, сам стал моим противником, да, такие иногда бывают, ну, мысли о Боге, это очень трудные мысли, да, и вот Иосиф, он все это переживает, самое страшное, вот когда Бог молчит, да, в нашей жизни, молишься, постишься, вообще ничего. Это очень трудно. И Бог молчал. Бог дал ему откровение. Но вот прошли это время, день за днем, месяц за месяц. Вот он в рабстве, в Египте. И Бог долго молчал. Получается, что Бог так работает. Он избирает, да. Но жизнь потом происходит не так, как мы представляем часто. И это нормально, оказаться вот в такой ситуации наподобие Иосифа. Это не значит, что наше откровение, то наша вера, то наша первая любовь была неважна Богу. Нет. Бог так работает. Это сплошь и рядом в Библии. И это, мы слышали об этом, и нам нужно напоминание это сегодня. Бог так работает. Жизнь не такая, как мы ее представляли. Может быть, сейчас вы находитесь в такой ситуации, не так вы представляли, что вы будете, да? Может, вы думали, что вы там будете исцелять десятки, да? А вот ваша жена умерла. Может, вы думали, что у вас будет хорошая семья, а муж ушел к другой, вам надо теперь там работу искать, ваши дети уже не получат того внимания. Ну, вообще жизнь, да, не так все человек представляет. Такие истории бывают, да. Вы думали, может, вы будете работать, жить с христианами, там, работать, общаться в церкви, будут такие хорошие отношения, христиане все, да, и все. А раз там, христиане тоже, вон, конфликты какие бывают, христиане тоже друг другу больно делают. Здесь братья вообще хотели убить, да. Так бывает, бывает. Это же, конечно, неправильно, но бывает, да. Не так мы иногда представляем, но эти трудности, они... Приходят люди шокированные, то, что в миру происходит, люди шокированные, иногда переживают, что в церкви как-то не так. Это нормально, оказаться в такой, которую мы не представляли. Которую мы не... Это нормально. Бог так работает. Вот, почитайте Евреям 11 глава. Целое облако свидетелей. Да? Это так Бог работает. Так Бог работает. Не значит, что лестница в небо, то есть вот это наша связь с Богом, не значит, что его ангелы перестали к нам спускаться и действовать. Не значит. Не значит, что его обетования, они не исполнятся. Они исполнятся. Но Бог так работает. Для чего? Почему Бог так действует? Он действует, чтобы формировать наш характер. Мы, конечно, считаем, что мы довольно-таки посвященные, довольно-таки сильные. Другим нужно, чтобы в них работали. Вот там. А я и так. И это трудно согласиться с Божьим, когда Бог работает в тебе. Иосиф, он ничего плохого не сделал. Иов ничего плохого не сделал. А Бог так работал жестко в его жизни. Да? Что самое главное? Душа или тело, душа, да, то есть духовное самое важное. Аминь. Ну вот и Бог и работает. Святость самая важная, да, не только получие, а святость самая важная, да. Но вот Бог и работает над этой святостью. Чего мы хотим? Мы хотим святости, мы хотим взаимоотношения с Богом, да. Но Бог как раз над этим работает. Это Он не разрушает, это Он только укрепляет. Он только укрепляет, работает над этим. Понимаете? Работу, о которой мы молимся, да, Бог, приблизь меня к себе. Вот вы молитесь так, да? Ну, а что это значит? Как Бог будет работать? Ну, когда я так молюсь, я ожидаю какого-то прикосновения, там, сон мне приснится, да? Это, Бог так работает. Но и это хорошее желание, когда мы стремимся к Богу, это хорошее. Но мы иногда не понимаем, да, что грех в нас сидит, что мы не видим. И Бог будет работать над грехом, а это очень больно. Это очень больно, да. Мы знаем, как славно и удивительно закончилась история с Иосифом, да? Мы это знаем, да? Братья и сестры, также удивительно и красиво, потрясающе закончится история каждого из нас, если мы останемся в вере наподобие Иосифа. Обязательно. Сейчас мы не можем все объяснить. Почему так? Вы можете прийти и сказать мне так, так, так. Я не могу сказать, почему Бог так работает. Я не могу сказать, да? Есть трудные очень вещи. Мы сами иногда шокированы, через какие трудности иногда приходится проходить, да? Но мы берем вот этих свидетелей, мы видим, как они закончили жизнь, как Бог их благословил, Иосифа, например, да? Как он его вознес? Он его вознес, да? Иосиф такого тоже не представлял себе, да? Он... Не представлял, как Бог будет работать. Иосиф стал благословением для огромного количества людей. Да? И Бог работал над его характером. И Бог работает над нашим характером. Аминь. Римлянам 8:28. Мы знаем, что любящим Богом, призванным по его изволению. Вот мы призваны наподобие Иосифа. Мы призваны, братья и сестры. Каждый верующий, он призван. Каждый верующий, он получил огромное избрание, огромное благословение от Бога. Да? И вот мы должны знать, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Нельзя объяснить иногда логику, как вот это может содействовать ко благу, да? Потому что иногда, когда происходит, нам кажется, что наша вера, наоборот, слабеет, и нам кажется, что Бог, если бы ты этого не сделал, я лучше бы служил Бог, у меня больше бы веры, моя молитвенная жизнь была бы более глубокой, Бог. Но вот как будто ты сам мне палки ставишь, да, и иногда так мы чувствуем. И вот тут нужно проявить веру. Нет, все содействует ко благу. Аминь. Мы избраны, мы призваны наподобие Иосифа, и в конце концов Бог все сделает хорошо. Аминь, да. Римлянам 8:32 я прочитаю. Есть полно очень таких обетований. И тема страдания, испытания, она постоянно в Библии. Все наши герои веры, Авраам, там, Яков, да, Давид, все они прошли через определенную школу, 8.32. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Если Бог пощадил, не пощадил своего сына, да, то мы можем быть уверены, что Бог будет заботиться обо мне и все остальные детали устроить, будь то в физическом мире, а самое главное в духовном мире, в моей душе, в моем характере. Бог будет работать, и все, Бог, у него все намерения блага. Но, братья и сестры, нужна вера. Нужна вера. Без веры невозможно угодить Богу. Вот в этих испытаниях, в этих трудностях нужно сохранить одну вещь. Нужно сохранить веру. Может что-то не получаться там. Может вы там оставите какое-то служение, потому что настолько вам так же тяжело будет. Но самое главное, не потерять веру. Потом Бог восстановит. Без веры невозможно угодить Богу. То есть очень важно доверять Богу, что... Смотрите, Моисей. Он вообще там написано, что он готов был страдать с народом Божьим. Готов был пожертвовать своим там положением высоким в Египте. Он был там второй человек, премьер-министр был там, да. Там войны вел, то есть был силен и в слове, и в деле человек, да. Он готов был этим пожертвовать, но израильтяне сказали, да, кто ты такой, кто тебя поставил тут спасителем. То есть они его не приняли, да. Ну, он там египтянина убил. И он понимает, что поддержки не будет. То есть он хотел поднять израильтян, они не поднялись как бы. И он бежит, все. И он живет в пустыне 40 лет. То есть человек посвятил себя, человек пошел на такую жертву. И вот он, не с Израилем, не с Египтом, пасет эти десяток овец в этой земле, где пастбище с трудом можно найти. Да? Но Бог его избрал. Бог его благословил, Бог его возвысил, да? Какие непонятные вещи, когда Бог делает, нам нужно просто проявлять веру. Потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Бог формирует наш характер, да? Мы все дети Божьи. Вот у кого есть дети, или вот вы можете наблюдать, дети, когда им что-то говоришь, отнимаешь что-то опасное у них, запрещаешь. Они, вот у меня Сёма, да, год скоро будет. Он орёт вообще. Такая трагедия, такой ор. Для него это вообще все. Конец света для него, да. Но мы, как взрослые, понимаем, родители тебя любят, это тебе нельзя. Они тебя охраняют, они тебе заботятся просто, да. И вот мы, когда Бог как действует в нас, с точки зрения небес, с точки зрения посмотреть, Бог любит меня, да. И Он только во благо все хочет мне. И вот надо сохранить эту веру. Благ, что Бог велик, что Бог любит меня, что Бог благословит и исполнит все обетования, которые Он мне обещал. Если не соответствует Библии, конечно, Бог все исполнит. Помните, как Бог возвысил Иосифа? Потрясающая, красивая история. Бог сделал такие красивые истории в каждом из нас, если мы не отступим и будем хранить веру. Аминь. Бог так сделает, прорвемся обязательно. Вот. И не все вещи, как бы, они обязательно во времена плоти и крови исполнятся. И Царство Божие грядет. Вот наш весь труд, он там будет. Понимаете? Просто есть, конечно, давление, что Бог в этой жизни все вот сделает, да? На земле живых, как бы, да, и многие вещи Бог и здесь сделает. Но самое главное, это Царство Божие, да, мы все ждем. Да придет Царство Твое, мы молимся так или нет? Мы хотим Царство Божие или нет? Там-то все будет полнота. Вот там вот точно, уж точно для каждого будет весь смысл, вся логика сойдется. И мы увидим, как Бог, для чего и как Он работал. Там не будет никаких разочарований, только хвала. Аминь.